Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас! Сегодня мы с вами продолжим наше чтение первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Это будет уже 20-я беседа в эфире о посланиях апостола Павла. В прошлый раз мы с вами завершили первую большую часть послания, где апостол Павел рассуждает о разделениях в Коринфской церкви. Вот часто у нас считается, что вот в древности христианство было настоящим христианством, и церковь-то была в древности прекрасной, а вот сейчас кругом одни недостатки, одни грехи, а дальше, наверное, и того хуже будет. Ну, конечно, это очень наивное и не историческое, не научное представление о судьбе Церкви Христовой, как и вообще о судьбе человечества. Людям всегда хочется забывать плохое и вспоминать о прошлом исключительно хорошее. Это характерно для всех народов, для всех обществ, для всех религий. Поэтому ничего удивительного в так называемых фундаменталистских течениях в различных религиях, в том числе и в христианстве, нет. Вспомним, например, эпоху Реформации, 16 век. Реформация была вся подвигнута мыслью и стремлением к тому, чтобы вернуться к апостольским временам. Но вернуться в прошлое так же невозможно, как взрослому человеку стать снова ребенком. Невозможно взрослому человеку, серьезному и обремененному жизненным опытом, взять там деревянную лошадку, привязать к ней веревочку и идти в церковь, таща за веревочку эту лошадку. Нет, конечно. И послание апостола Павла являют нам замечательнейший исторический документ из прошлого церкви, вот в частности первое послание к Коринфянам, оно приоткрывает перед нами завесу быта, поведения, верований, стремлений самых-самых первых христиан на европейском континенте, вот в частности Коринфян. И когда мы читаем первое послание к Коринфянам и второе послание к Коринфянам, то мы находим Коринфскую церковь, самую-самую первую, основанную апостолом, непосредственно знакомую с великим апостолом Павлом церковь, находим эту церковь в безобразнейшем нравственном состоянии, церковь, полную каких-то недоразумений, разделений, безобразий, грехов. И в каждой главе мы с этим сталкиваемся, в каждой главе этого послания. Так что иной раз представляется, что церковь наша сегодняшняя, может быть, даже в нравственном плане гораздо выше, чем та первая фундаментальная церковь, которая была основана апостолом Павлом. Люди всегда есть люди, и всегда они приблизительно одинаковы во все времена. Но не будем рассуждать больше на эту тему, а давайте продолжим наше чтение. Итак, мы с вами в прошлый раз кончили на 4 главе 21 стих, то есть конец 4 главы. А сегодня мы начнем новый раздел первого послания к Коринфянам, раздел, который говорит уже не о разделениях в церкви, а о каких-то нравственных непорядках в церкви. Это 5 и 6 главы. Здесь Павел в этих двух главах останавливается на скандалах и беспорядках в церкви, о которых Павел был информирован устно людьми, которые пришли из Коринфа к Павлу в Ефес. Напомню, что послание к Коринфянам написано из Ефеса, из Малой Азии. Ефес – это была столица римской провинции Асия, или Азия, как мы сейчас говорим, сегодняшняя Турция. Ее западная часть, а Коринф был столицей римской же провинции Ахайя, то есть то, что сегодня мы называем Грецией, или точнее южная часть Греции, включая Аттику и Пелопоннес. Итак, в предыдущей главе, в четвертой, Павел осудил жизненную позицию членов церкви, которые чувствовали себя уже совершенными, достигшими высот Царствия Божия. А вот то, что он теперь имеет сказать, стоит в резком противоречии с таким самодовольством, с такой надменностью, надутостью коринфян. Ну, там он писал, что «слышу, что вот вы уже чувствуете себя в Царстве Божьем, что вы уже присытились, обогатились, что вы мудрые, крепкие, что вы славные». Это они так себя считали, славными, крепкими, мудрыми. На самом деле они глупы, слабы, в бесчестии и очень далеки от совершенства. И вот эта отдаленность от христианского совершенства прекрасно демонстрируется, в частности, вот пятой главой, которую мы сейчас с вами начнем разбирать. Здесь Павел рассуждает в этой главе о случае предельного греха и для языческого мира, и уж тем более для римского права. А все-таки и Павел, и его собеседники, христиане, вот эти первые в Коринфе, они все жили в Римской империи, империи, которая основывалась на праве. Римское право до сих пор лежит в основе всех правовых учреждений мира, в основе всех конституций, скажем. Итак, случай предельного греха. Пятая глава первого послания к Коринфянам. Здесь Павел начинает рассуждать о человеке в Коринфской церкви, который позволил себе большое непотребство и требует изгнания согрешившего из церкви. Почитаем первые пять стихов этой главы пятой. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот, конечно, здесь за всеми недостатками и неточностями перевода, все-таки чувствуется, что тон апостола Павла становится очень строгим. В церкви произошел случай, ну, который у нас называется кровосмешение, или по латыни инцест. Случай нетерпимый даже в языческом мире. А вот церковь стерпела и терпит. Павел не называет имени, но всякий в Коринфской церкви, конечно, знал имя человека, о котором здесь пишет апостол. Нам не важно, кто это был. Правда, не совсем ясно, что произошло. Павел пишет, у вас появилось блудодеяние, вот некто вместо жены имеет жену отца своего. Были какие-то длительные, как в браке, отношения с матерью по плоти, или с мачехой при жизни, или после смерти отца. Тут возникают разные недоумения, если люди не производят тщательной экзегезы этого текста. Конечно, если мы учтем слово употребление в Ветхом Завете, то мы понимаем, что некий член церкви жил с собственной мачехой, разумеется, после ее развода с отцом или после смерти отца, потому что если бы он жил со своей мачехой при жизни отца и в случае, когда не было развода между ними, то это было бы наказуемо с точки зрения римского законодательства. Павлу не пришлось бы писать даже это, об этом в послании, просто-напросто этот человек давно был бы наказан уже со стороны государственного суда. Жена отца, некто живет с женою отца. Жена отца в Ветхом Завете – это всегда мачеха. Ну, например, вот если мы читаем книгу Левит, 18 глава, 8 стих, «Наготы жены отца твоего не открывай». Или Второзаконие 27:20, «Проклят, кто ляжет с женою отца своего». Там везде имеется в виду именно мачеха. Итак, нам это, в конце концов, не так важно. Оставим любопытство по этому поводу и обратимся к более важному вопросу. Как Павел оценивает этот странный брак, который по римскому праву был запрещен? Не только брак с мачехой или брак с отчимом, но брак со сводными братьями, сестрами был запрещен в Риме. И какую реакцию Павел предписывает церкви по этому поводу? Вот это нас интересует. Павел находит совершенно непостижимым, что церковь терпит поведение, которое немыслимо даже у язычников. Хуже того, церковь не только не вмешивается, не осуждает, не изгоняет вот этого согрешившего, но гордится своим свободомыслием, гордится своим либерализмом. Вы возгордились, Павел снова, как и в 4 главе, употребляет слово надмеваетесь, надулись, да, раздулись, как пузыри от гордости. Вот это слово «надмеваться» у нас обычно переводится «возгордиться». Напомню, что слово «дметь» славянское означает «дуть», «надмеваться» значит «надуваться», «надуваться». Вот такое образное очень слово. Может быть, церковь даже утверждает, что христианин стоит выше всех подобных вот ограничений, всех, так сказать, буржуазных правил морали. Следы такого отношения церкви к общественной нравственности мы находим несколько дальше. Вот в 6 главе мы с вами увидим, может быть, в следующий раз. Непонятное для Павла поведение и к этого отдельного коринфянина и всех коринфян, возможно, определяется той ситуацией, о которой Павел до сих пор писал, вот с первой главы по четвертую главу. Вот эта вот надменность коринфян, их чувство собственного превосходства, чувство совершенства. Церковь терпит дерзкое безобразие вместо того, чтобы испытывать печаль, как здесь он пишет, лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. Не просто плакать, Павел использует слово «рыдать над покойником». У нас часто это греческое выражение переводится «плакать». Ну вот помните, например, в начале Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, в начале 5 главы, «Блаженни плачущие, яко ти утешатся». Ведь там не просто плачущие, блаженны те, кто рыдает над покойниками, рыдающие, потому что они утешатся в Царстве Божьем, их покойники воскреснут, они утешатся. У нас в нашем переводе это несколько смазан, этот эсхатологический смысл в Нагорной проповеди. И здесь тоже, ведь Павел хочет сказать, что вот этот человек, он подобен покойнику, вот этот согрешивший. А им надо уже рыдать над ним, как плакать, как над покойником, а не просто плакать по поводу греха. Но это все тонкости перевода, к сожалению, их достаточно много, этих неприятных тонкостей, но пока мы их обойти не можем, просто потому что синодальный перевод является наиболее читаемым, наиболее распространенным и знакомым для всех нас. Для Павла в этом возмутительном случае, при полном непониманием этого нарушителя и кое-кого в церкви, из всего этого случая есть только одно практическое следствие. «Дабы изъят был из среды вас, делающий такое дело». То есть исключение из церкви, то, что в других местах Павел называет словом «анафема». Вот послания ведь читались в церкви, вот в этом своем послании, которое читается в церкви, в этом смысле апостол Павел присутствует духовно. Вот он пишет: «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом». Вот что значит «обще с моим духом»? То есть я духовно буду присутствовать среди вас при чтении вот этих слов, этого послания. Павел дает здесь ясное распоряжение. Сам по себе он уже вынес приговор. «Я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас». И дальше что решил? А вот изъять из церковной среды, то есть предать анафеме или предать сатане, как здесь пишется, сделавшего такое дело. Изгнание из церкви не только некий административно-организационный акт, как бы вычеркивание из списка членов церкви, членов общины. В древности это всегда было торжественное действие собравшейся церкви. Церковь должна собраться и торжественно изгнать грешника и то, что здесь названо, предать сатане. Ну, в каком смысле? Дело в том, что здесь имеется в виду, что церковь – это собрание святых, собрание спасенных. Это церковь – это люди во Христе, в Боге и во Христе. Все, что за пределами церкви, это уже не во Христе, не в Боге, а, следовательно, в сатане. Так что вот изгнание за ограду церкви – это предоставление человека, ну, во-первых, в сферу, где вовсю действует лукавый, но и в то же самое время предоставление человека уже не суду церковному, но суду Божию. Павел неоднократно подчеркивает, что тех, кто вне церкви, мы уже не должны судить. Их судит Бог. Так что изгнание из церкви – одновременно предоставление человека суду и суждению Божию. Вот, конечно же, изгнание, предание сатане имеет цель вовсе не уничтожение человека. Нет, ни в коем случае Павлу эта мысль была абсолютно чуждой, а с целью спасения в судный день, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот даже в этом чрезвычайном случае, случае чрезвычайного греха, самого безобразного поведения, последнее слово всегда остается за судом Божьим, в котором будет действовать безмерная благодать Божия, как об этом Павел пишет в послании к римлянам, 5 глава, 15 стих, напомню вам. «Дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих согрешивших». Павел уповает всегда на милость и благодать Божию. Возможно, при этом Павел, конечно, думает о том, что нарушитель придет в себя за оградами церкви и покается, вспомнив о том, какой благодати он был лишен. Но также, возможно, мысль, что Дух Божий, о котором здесь пишет апостол, воспринятый человеком в крещении собственным духом, не может полностью угаснуть даже в случае такого грубого преступления, и таким образом для грешника всегда остается последний шанс спасения. Ну вот предание сатане, той бесовской силе, которая таится в глубинах мира, следует понимать в терминах тогдашних воззрений, что сатана – это причина всяческой болезни, всяческой порчи и смерти, что так и есть, конечно. Зло, зло царит в этом мире, и зло, грех, причиной, первой причиной которой является злобная сатанинская сила, противная Богу. Церковь должна произнести торжественное слово, которое лишает человека на согрешившего святости принадлежности к телу Христову. Конечно, следует заметить, что церковь никогда не должна прибегать к какой-то репрессии, к насилию. Это исключено. Человек, согрешивший так, как согрешил вот этот человек, описанный в пятой главе, предоставляется церковью высшей силе, и уже Бог будет по своему усмотрению распоряжаться этим человеком, наказывать грешника, но церковь сама никогда не должна налагать на человека руки. Мы знаем, что в средние века и даже скорее впоследствии, вот уже в эпоху Возрождения, в Западной Европе преимущественно, инквизиция ссылалась на это место предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен, ссылалась на это место тогда, когда предавала еретиков или каких-то других согрешивших в церкви, в руки светского правосудия человека посылали часто на костер в истребление плоти. Под плотью здесь понималась просто человеческая физическая природа, что совершенно тоже неверно, для того, чтобы вот дух, очистившись в этом огненном испытании, был спасен. Конечно, под плотью у нас переведено «во измождение плоти», буквально «в истребление плоти». Под плотью здесь Павел понимает вовсе не тело человеческое, не его физический состав. Это человек, плоть, это человек в его греховном состоянии. Когда Павел называет человека плотью, вот в таком в отрицательном смысле, потому что иногда ведь слово «плоть» употребляется просто, обозначая по ветхозаветному человек как таковой в его слабости. Но вот плоть в богословском, в павловом смысле – это человек в его удаленности от Бога, в его греховности. Так вот, именно эта греховность должна быть истреблена через покаяние или либо какими-то другими путями, какими Бог может вести человека. Но именно это, эту цель церковь преследует, изгоняя человека из церкви. Вовсе не истребление человека как такового. Согрешивший не должен погрузиться в ничто, но должен быть спасен на суде, чтобы обрести спасение, вот что возможно только в Духе, только во Христе. Павел подчеркивает, что именно это цель всяческого действия церкви, в том числе и изгнание из церкви. А вся тяжесть этого отрывка именно вот в пятом стихе на самом конце, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа, то есть на страшном суде. Конечно, вот чрезвычайно отвратительный случай требует и строгого вмешательства церкви. Когда прегрешения не столь ужасные, так сказать, нормальные прегрешения, Павел стоит за то, чтобы согрешивших вразумлять, возвращать на верный путь своим снисхождением, добротою, конечно, не терпимостью, а именно снисхождением и добротой. Вот, например, послание к Галатам, 6 глава, 1 стих, Павел пишет: «Если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости», то есть с ласковым, снисходительным отношением. Но в данном-то случае, вот в случае инцеста, кровосмешения, речь идет, конечно, о страшном преступлении, и поэтому требуется какое-то чрезвычайное действие церкви. Дальше, с 6 по 8 стих 5 главы, Павел говорит о чистоте, которую должна церковь хранить, и об ответственности церкви. Почитаем 5 глава 1 послания к Коринфянам, с 6 по 8 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Тесто, да, церковь представлена как вот тесто, вот еще один образ, малая закваска квасит все тесто. Образом сквашенного теста Павел обращает внимание церкви на несоответствие самодовольства, надутости коринфян в их фактическому состоянию. «Нечем вам хвалиться». О том, что коринфяне хвалятся собой, хвастаются. Речь подробно шла уже в первой, в третьей, в четвертой главе. Дрожжи, квас, сквашенное тесто. Этот образ очень часто встречается нам и в Ветхом, и в Новом Завете. И иногда этот образ принимает положительный смысл, иногда отрицательный. Например, Иисус Христос говорит о своих учениках, как о малой закваске, которая поднимет все тесто, то есть здесь под тестом имеется в виду уже в Евангелии от Матфея Царствие Божие, Церковь. Вот. Это положительный смысл. Но иногда этот же образ употребляется негативно. Например, Павел говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея говорит о закваске фарисейской, саддукейской, которую надо избежать. То есть закваска может быть и образом царствия, и церкви, и может быть образом некой заразы, нечистоты. Этот образ делает наглядной опасность заражения злом, заражения лжеучением, скажем, в послании к Галатам, 5 глава, 9 стих, здесь нравственной безответственностью. Ну и однозначный вывод отсюда: церковь должна удалить эту закваску, которая может произвести такое заражение. В 7 стихе Павел пишет: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, ибо вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». То есть здесь образ закваски обретает уже более глубокое измерение. Павел напоминает христианам древний иудейский пасхальный обычай. В пасхальную ночь, когда вспоминается исход из Египта Израиля, из дома рабства на свободу земли обетованной, в эту ночь воспоминания об исходе из дома любого израильтянина удалялось все заквашенное. И от Пасхи взгляд переходит к смерти Иисуса на кресте. «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Напомню вам здесь, что Пасхой, сейчас у нас называется Пасхой праздник воскресения, славного воскресения Христова, но Пасха – это вообще-то название иудейского праздника, во-первых, вот праздника воспоминания исхода из Египта. Во-вторых, Пасхой иногда называется в Библии жертвенный агнец, который приносился в жертву перед праздником исхода, перед праздником Пасхи. Сейчас у нас Пасхой называют тоже праздник воскресения Христова, как бы осуществление нового исхода из Египта греха в свободу Царствия Божия. И, с другой стороны, Пасхой у нас называют ту творожную массу, которую ставят на стол во время праздника Светлого Христова Воскресения в последующие дни. Кстати, скажу вам, что в других славянских странах православных Пасхой называется то, что у нас, у русских, называется кулич. Разные вещи называются Пасхой. Здесь Павел напоминает о том, что Иисус Иисус Христос явил собой образ как бы этого жертвенного агнца и является новой Пасхой. Он заклан за нас. Итак, от Пасхи взгляд переходит к смерти Иисуса на кресте. Иисус, как новый пасхальный агнец, отдает свою жизнь за людей, чтобы дать место новой пасхальной божественной жизни. И этой новой жизни, которая даруется нам Богом, должно соответствовать и новое поведение христиан. Христиане как бы должны стать новым тестом, бесквасным хлебом. То есть конкретно христиане должны преодолеть злобу и нечистоту в церкви и проводить жизнь в чистоте и искренности. Не с закваской порока и лукавства, как здесь пишет Павел, но со пресноками чистоты и истины. Жизнь христианина должна носить праздничный характер. Жизнь его должна соответствовать великой пасхальной надежде. Можно сказать, что вообще говоря, жизнь христианина после крещения, хотя мы и празднуем Пасху ежегодно, хотя мы празднуем воскресение еженедельно, но вообще говоря, и будние дни христианина должны быть постоянной Пасхой. Помните, как святой Серафим Саровский приветствовал каждого приходившего к нему? «Христос воскресе», — говорил он, — «радость моя». Для него каждый день был Пасхой. Ну, это, конечно, великий идеал, к которому мы можем только стремиться, который можем иметь перед собой как светоч, и от которого мы очень далеки в нашей обыденной жизни, о чем здесь Павел и пишет. Ну, вот в 7 стихе Павел говорит не только о том, что коринфяне должны удалить закваску, но также о том, что они уже бесквасное тесто. Вы должны быть новым тестом, так как вы бесквасные. Это удивительно. Они уже чистые, но должны стать чистыми. Уже, но еще нет. И вот для Павла всегда этот императив «вы должны быть», да, императив увещания, всегда следствие индикатива, то есть характеристики наличествующего состояния, утверждения, что спасение уже даровано. Дело в том, что действительно мы все уже спасены. Перед нами дверь из Египта греха открыта, как из тюрьмы. Но ведь человек обладает свободой воли. Он уже спасен, дверь открыта. Но он может спрятаться в угол своей тюремной камеры и сказать: «Не хочу выходить, не буду». То есть уже, но еще нет. Объективному действию «уже спасен» должно отвечать и субъективное действие «да, хочу». Хочу быть спасенным, хочу уйти. Ну и это соответственным образом должно определять поведение человека. Вот этим объясняется то, что Павел говорит: вы уже бесквасны, но должны стать новым бесквасным тестом. То есть церковь должна всегда становиться тем, что она уже есть. Продолжим наше чтение 5 главы 1 послания к Коринфянам. С 9 по 13 стих Павел устраняет некое недоразумение, которое могло возникнуть в Коринфской церкви при чтении его прежнего послания, которое, увы, до нас не дошло, а если дошло, то, может быть, в каких-то отрывках, включенных в уже известные нам два послания к Коринфянам. Итак, 5 глава, 9 стих и далее. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками», ведь речь до сих пор шла о блуднике, вот этом согрешившем, да, и Павел ассоциативно переходит к общим рассуждениям. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Ну вот, Павел уже написал коринфянам некое послание, которое до нас не дошло. Коринфяне, очевидно, неправильно поняли. Там он писал не сообщаться с блудниками, они подумали, что им нельзя сообщаться вообще с внешним миром, который весь сплошь состоит из идолослужителей, естественно, они жили в языческом окружении, и из блудников как в физическом, так сказать, сексуальном смысле, так и в духовном, религиозном смысле, потому что идолослужение с точки зрения Ветхого и Нового Завета тоже есть блуд, измена истинному Богу с лже-богами языческими. Итак, коринфяне, очевидно, неправильно поняли одну формулировку послания апостола Павла и, соответственно, может быть, либо неправильно себя вели по отношению к внешнему миру, а может быть, протестовали. Как это так не сообщаться с блудниками? Поэтому Павел видит необходимость уточнить свою точку зрения. Ну вот, если он и был вынужден в своем послании запретить общение с блудниками, то речь шла исключительно об общении внутри церкви. Ведь церковь состояла из вчерашних язычников, а отвыкнуть от вчерашних привычек сегодня очень сложно. Это только мы говорим, начну новую жизнь с понедельника. Но на самом деле ведь этого никогда не бывает. И наши прежние привычки нас постоянно преследуют и на протяжении долгого времени. Поэтому, естественно, что и в церкви были случаи блуда. Ну, вот один из них уж чрезвычайно здесь Павел упомянул. А сколько неупомянутых случаев? Ну, Павел настаивает на том, чтобы христиане все-таки очищали свою среду. И вот здесь даже не сообщались с блудниками, не имели с ними общения. Здесь Павел с легкой насмешкой пишет о последствиях такого недоразумения. Иначе надлежало бы вам выйти из мира, да? То есть христиане не могут так просто уйти из этого мира. Ведь Павел реалист. Церковь живет в языческом окружении. Грехи этого языческого окружения здесь Павел перечисляет в кратком каталоге пороков. Вот здесь он пишет о блудниках, лихаимцев. Ну, лихаимцы – это люди, которые неправильно наживают себе состояние, скажем, ростовщики, да, лихаимцы, то есть те, которые имеют через свои злые, лихие поступки. Хищники – ну, это воры, грабители, иногда хищниками называли людей, работорговцев, которые похищали, брали в заложники или похищали людей, и затем продавали их на невольничных рынках. Затем идолослужители. Вот это краткое такое перечисление самых распространенных пороков древности. Ну вот именно в таком окружении жили коринфяне, и в таком окружении они должны себя сохранять, как христиан. И этот каталог пороков на некоторых примерах делает ясным, в чем коринфяне должны обязательно дистанцироваться от прежнего языческого образа жизни, от греха, но вовсе не от грешников, потому что дистанцироваться от общества совершенно невозможно. Вот, несмотря на ясную границу между собою и язычниками, коринфяне не должны замыкаться в какую-то ограду, в какое-то гетто. то фактически ведь люди всегда множеством нитей связаны с нехристианским миром, как и у нас сейчас церковь, ведь мы же живем окруженные бесчисленным количеством людей, которые не имеют ни малейшего представления о Христе и церкви, даже если они и называют себя христианами и православными, крещенными, то это чисто формально частенько бывает. Ну, а коринфяне тоже в браке, в дружеском общении, с соседями, с сотрудниками своими, с рабами своими или рабы с господами своими были связаны с языческим миром. И поэтому христиане не имеют права предоставлять окружающий мир самому себе. Наоборот, христиане должны общаться с этим миром, нести этому миру свет Евангелия, должны свидетельствовать миру о христианской альтернативе жизни. Христиане живут в этом мире, а не в каком-то самосозданном гетто, ограниченном от этого мира. И христианское свидетельство в таком окружении возможно только тогда, когда в самой церкви господствует ясная и четкая линия поведения, соответствующая заповедям Христовым. Ну, здесь дальше следует в 11 стихе несколько более расширенный каталог. Вот Павел перечисляет: кто называется братом и остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, причисляет еще туда пьяницы, хищники, с таким даже и не есть вместе. В этом более расширенном каталоге Павел называет такие пороки, которые просто несовместимы с христианством, и христианин не может оставаться христианином и вести развратную, распутную жизнь. Кто называет себя братом, а это почетное название любого христианина, брат, сестра, но все-таки не хочет оставить свои пороки, иногда это бывает трудно оставить свои пороки, но хотя бы стыдиться этих пороков, а мы видим из пятой главы, что вот этот блудодей-то, о котором шла речь в начале главы, он и не стыдился этого, и даже церковь не стыдилась его и не изгоняла его из своей среды. Итак, кто хочет называться братом и не хочет оставлять свои пороки, тот должен быть четко отделен от церкви. Вот об этом идет речь. Такого человека нельзя допустить с точки зрения апостола Павла ни до совместной трапезы в церкви, ни даже до частного обеда, даже не есть вместе. Дело в том, что обед, трапеза совместная, тем более евхаристическая трапеза, причащение тела и крови Христова, общение за трапезой – это всегда в Библии выражение глубокой личной общности, единства, согласия. Ну, а что касается грешников вне церкви, то следует отказаться от их осуждения. Суд принадлежит Богу. Церковь должна следить за собою, за своими рядами, с тем, чтобы ее вера реально отражалась в ее жизни, чтобы эта жизнь заслуживала доверия окружающего мира. И в завершении этой главы Павел снова возвращается к случаю инцеста, о котором писалось в начале главы. «Итак, извергните развращенного из среды вас». Павел требует четкого отделения и цитирует при этом формулу изгнания, или как по-научному называется, экскоммуникации, цитирует из книги «Второзаконие». Конечно, кое-что в этом отрывке сейчас нам иногда трудно принять. Ну вот, например, мы не можем так уж просто и безоговорочно принимать увещания апостола Павла, не обращая внимания на какую-то их историческую обусловленность. Это всегда надо учитывать, ведь быт меняется, история движется, наши научные представления меняются. Ну вот маленькая церковь в Коринфе – это было исчезающее меньшинство в море язычества, в языческом окружении. ситуация была совершенно иная, нежели сегодняшняя ситуация, когда церковь все-таки в почете, в уважении, некоторые даже стремятся к тому, чтобы она стала едва ли не государственной церковью, что, в общем-то, существует уже во многих, особенно протестантских странах на Западе. Вот строгое применение увещаний из пятой главы, там не общаться, не есть вместе с теми, да, было бы сейчас слишком проблематично. Ну, например, здесь говорится о пьяницах, то есть об алкоголиках. Могли бы добавить сюда каких-нибудь других людей, там наркоманов, скажем, еще других. Вот исключать из церкви всех, кто выпивает, или даже вот наркоманов, скажем, речь может идти о других пороках, то вряд ли это возможно сейчас буквально применить, хотя бы уже ввиду наших более глубоких знаний психологии, медицины, о том, что алкоголизм часто бывает болезнь, порожденная, конечно, общей греховностью человека, но часто не зависит от человеческой воли и, может быть, человеческим несчастьем в той же степени, в каком и следствием человеческого греха. Но важно даже не это. Это, конечно, все меняется со временем. Павел здесь ведь ведет речь о конкретном случае и напоминает об этом: «Извергните развращенного из среды вас». Он говорит о человеке, который грешит, жил с собственной мачехой, да, он поступает слишком вызывающим образом и при этом не стыдится своего поведения. Вот это важнее, чем конкретное, так сказать, законническое применение тех слов, которые пишет апостол Павел о грешниках. Вот установим с вами некий положительный результат из разобранной пятой главы. Ну, во-первых, строгая дисциплина, которую требует здесь апостол Павел, имеет конечную цель – не уничтожение, не столько наказание человека, сколько спасение согрешившего и очищение церкви. Второе. Христианская жизнь нуждается в некой однозначности, недвусмысленности. Христианин должен ясно отличаться в своем образе жизни от окружения, от того, как ведут себя вообще люди. И христиане должны спрашивать себя, насколько их поведение отлично от поведения окружающего мира. Христиане должны как бы противопоставить господствующим жизненным установкам, если они злы, христианскую альтернативу, а вовсе не быть лишь оттиском того, что в обществе принято, существует и считается обычным. И третье. Следствие увещания апостола в том, что церковь должна быть снисходительно скромной при суждении, при осуждении мира и суждении о мире вообще и при этом самокритичной внутри самой себя. Итак, что мне судить внешних, пишет апостол? Не внутренних ли вы судите? Мы должны судить самих себя, а не окружающий мир. На этом я сегодня кончаю нашу беседу о первом послании к Коринфянам святого апостола Павла, о пятой конкретной главе. В следующий раз мы перейдем к вам с вами к следующей, к шестой главе, где будет продолжаться рассуждение о непорядках в древней Коринфской церкви. А сегодня я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры, желаю вам всяческой благодати Божией. До следующей встречи. До свидания.